Привет, меня зовут Павел Грозный, я главный редактор «Букмейта», и вы слушаете подкаст «Букмейта. Читатель», в котором мы каждые две недели разговариваем с нашими гостями об их читательских привычках, повадках, биографиях, о книгах, которые их окружают, о книгах, которые их сформировали и продолжают формировать. И сегодня мы говорим с Даниилом Туровским. Даниил – спецкора «Медузы», который пишет для этого издания большие нарративные истории. Среди тем, которыми он занимался и занимается, есть, например, тема исламского государства и его последователей в России и не только в России. Это киберпреступность и отношения киберпреступников-хакеров с государством. Последний большой текст, который вы могли читать или слышать про него, или прослушать его в подкастах «Медузы», это текст «Расстрели мирной демонстрации в Новочеркасске в 1961 году».
Извини, я влезу, да, привет. Рад, что ты меня пригласил сюда. Но 62-й год.
62-й год, простите. Да, «Расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске в 62-м году». Спасибо, что пришел к нам, Даня.
Да, спасибо, что позвал.
Тут и поздравляю с...
Приятно вас тут.
И поздравляю с премией «Редколлегия», которую ты получил за этот текст на этой неделе.
Да, здорово очень, спасибо.
Где-то 5 лет назад мы с Даней работали вместе в «Афише». С тех пор я помню, что Даня заядлый читатель. С ним всегда можно было поговорить о новых книжках, не новых книжках. Всегда на его столе что-то было интересного, что можно было утащить.
Это золотые времена наши, Паш, с тобой.
Почитать. Я хотел проспрашивать тебя, Даня, о том, что читают репортеры, о том, что читаешь ты, о том, как книги влияют на твое ремесло или не влияют. Расскажи, как ты работаешь над очередным текстом. Ты обращаешься к книгам там, в первую, во вторую очередь? Ты ищешь какие-то тексты, которые, какие-то книги, которые помогут тебе в работе над этой историей?
Смотри, ну мы начнем сейчас с журналистики, а не с прошлого, да? Конечно, потому что, как ты сказал, это длинная там нарративная история, и нужно понимать, что всегда какие-то люди про это писали, да? То есть, если даже говорить про Новочеркасск, когда мы придумали эту историю с Шуриком Горбачевым, с которым ты тоже хорошо знаком, да, мы начали думать о том, какие должны быть герои, и поняли, что это должен быть человек, который, то есть, или пережил это, и как его жизнь потом изменилась, да, после этого, или, может, какой-то исследователь. То есть, скорее всего, это должен быть очень вовлеченный в эту историю человек, и оказалось, что есть, собственно, к нашему счастью, да, и спасибо Богу журналистике, которому мы постоянно аплодируем, да, в нашей редакции, что есть там Татьяна Бочарова из Новочеркасска, которая сама не присутствовала там при расстреле, да, но в какой-то момент в конце 80-х очень заинтересовалась этим. Сначала не верила, что это произошло, потом очень вовлеклась и, собственно, стала главным расследователем вообще всей этой катастрофы, да, можно так сказать. И она десятилетиями собирала там фактуру, свидетельства, какие-то документы, которые были засекречены, лазила тоже по архивам. В итоге написала книжку, там, которая называется «Новочеркасск. Кровавый полдень». Да? И это была отправная точка работы над этим текстом, потому что я ее там... Ее, естественно, нету в книжных магазинах Москвы.
Да, как ты ее нашел?
И они не... Обычно это книжка, которая... Обычный материал, книжки, которые я читаю для длинных историй, это книжки, которые выходили тиражом совсем небольшим. Еще меньше, чем которые выходят в обычных издательствах, да? Там 500 экземпляров, это хорошо, да? Чаще на свои деньги кто-то печатает или спонсирует с каким-нибудь местным заводом. Да? И, собственно, эта книжка, которую я прочитал, и распечатал ее, скачав нелегально, потому что ее нельзя было легально скачать. Обычно это чтение такое первое простое довольно, потом я сажусь с каким-то маркером, и вот начинаю выписывать, собственно, всю фактуру, которая точно мне может пригодиться в отдельный файл. И вот. И, собственно, вот такие истории бывают.
Скажи еще какие-то истории про свой текст и книги.
2,5 года назад, 3 года назад, в ноябре как раз 2014 года. В общем, некоторое время назад, когда только «Медуза» запустилась, был материал про Эболу, потому что тогда была такая паника, как ты помнишь, в мире.
И никто ничего не понимал.
Никто ничего не понимал, и мы решили сделать историю про больных в России Эболой и вирусом Марбург.
Да, я помню.
Да, этот текст очень похож по структуре, да, и тому, как он делался, потому что там тоже был очень глубокий вот этот бэк в прошлое, потому что нужно было прочитать очень много медицинских журналов в 80-х и 90-х, да, и вот это тоже я распечатал, просто сидел какими-то несколько недель на медицинских сайтах, распечатал миллион этих документов, где хоть как-то упоминалось, что есть вот такое, да, и среди, из этих документов появились какие-то герои, появились какие-то описания, появились какие-то сумасшедшие совершенно повороты, которые никто просто не мог даже представить, а в этих документах они были написаны довольно обыденно. То есть нужно было просто заметить это. Ну, то есть я лежал так, завалившись этими бумагами. И в той же истории также получается, то есть была основа эта вот бумажная, да, а потом я, собственно, поехал уже в Новосибирск, там Кольцово, это Кольцово, это лаборатория, да, под Новосибирском, где там в позднее советское время и в среднее советское время производили биологическое и химическое оружие, да и сейчас тоже.
Я, кстати, вспомнил, когда ты про это рассказывал, я вспомнил, что...
И вот, важно. Ага, да. Я знаю, что ты мне хочешь сказать, потому что это связано с книжкой «Мертвая рука».
Да, я брал эту книгу у тебя как раз почитать.
Вот, да. Потому что про эту книгу, кстати, очень много можно говорить, потому что, мне кажется, это нонфикшн, который вообще больше всего влиял на мои какие-то... меня как... На самом деле, ориентир, наверное, вообще из нонфикшена, которого вот я когда-либо читал. Вот эта книжка «Мертвая рука». Ты тоже ее знаешь.
Да, это автор этой книги Дэвид Хоффман.
Ну, корреспондент «Вашингтон-Пост», да, который написал еще несколько книжек, в том числе «Олигархи» и еще «Шпион» выходил недавно. И почему мы вспомнили с Пашей эту книжку, потому что как раз про Кольцова и про химические и биологические лаборатории мне довольно много рассказывается. Да и вообще книжка замечательная. То есть это вот как раз... Тот пример такого вот идеального, поразительного совершенно нонфикшена, когда очень много фактуры, очень много героев, с которыми автор познакомился, но при этом это написано еще очень интересно. Читается как шпионский роман. И там, по-моему, даже есть рекомендация Ли Каре, по-моему, в каком-то там на обложке. В общем, эта книжка как раз от... то есть я от нее всегда как-то отталкивался. Даже когда-то эти истории пишу и писал про Новочеркасск или про Эбл, естественно, я ориентировался на эту книжку. То есть хотел чем-то похоже.
Это твоя настольная книга, получается?
Ну, она не лежит, потому что, к сожалению, я не знаю, где она у меня сейчас, потому что я кому-то ее отдал, но это был не ты. Потому что потом я брал Лена Ванина, кто-то еще брал. И я не знаю, где эта книга сейчас, но я про нее всем постоянно рассказываю, и я довольно хорошо ее помню. И периодически дарю ее даже каким-то людям на какие-то праздники, потому что я часто о ней рассказываю, а потом говорю, почему вы до сих пор ее не прочитали, и в итоге я просто вручаю эту книгу.
Мне кажется, сейчас ее уже трудно купить, потому что...
Она ее переиздали заново.
А, ее переиздали, да.
Спасибо корпусу. Да, и в общем, да, часто это не книги, а документы. Ну, или, как ты говорил про исламское государство, да. Конечно, тут были книги больше, потому что это были книжки по исламу. Потому что я занимался исламским государством, к несчастью, очень долго. Это 2 года почти. Писал почти только об этом. При таком вовлечении нужно максимально в это погружаться. И это были книжки, собственно, по исламу, по истории какой-то, да. И ну, в том числе там была книжка Лоуренса Райта про Аль-Каиду. Великая книжка.
Да-да, я читал ее.
Ну, которая как бы все объясняет. Откуда что взялось, там про исламский фундаментализм с 60-х годов, про, и что это все, ну, как бы, основа идеи там из Египта, да, почему, в общем-то, про деление мира на мир джихили и так далее. И, в общем, конечно, эта книжка тоже была таким путеводителем, потому что, ну, это, конечно, немного другая история, да, там про Аль-Каиду. У меня было исламское государство, но так как исламское государство, это вышло... Иракское отделение. Ну, сейчас мы уйдем. Иракское отделение исламского государства вышло из Аль-Каиды. В общем, какие-то даже имена там похожие есть. И, собственно, конечно, деятельность, как они действуют, это другое, по-другому, но у нас подкаст все-таки не про исламское государство, хотя об этом интересно поговорить, потому что сейчас там много чего происходит.
Можем сделать потом отдельные про книжки об исламском государстве, о том, как там все устроено. Да. Ты прочитал Коран или какие-то книжки про Коран, когда занимался?
Я читал, да. Ну, я целиком не прочитал Коран, потому что я стараюсь не читать религиозную литературу, хотя у меня почему-то есть отторжение к ней с детства. Ну, конечно, я читал именно такие, скорее, книжки про. То есть я читал какие-то отрывки, но целиком я не стал читать. Хотя мне говорили, что когда ты едешь в командировку, возможно, спасет тебе жизнь. И это правда, там, да, есть моменты, когда... На самом деле, мне кажется, это не... неправда, да, потому что говорят, что то есть, тебя там поймают... Представь ситуацию, тебя поймают боевики, да, исламского государства, скажи, не знаю, молитву, да, и ты ее произносишь, и тебя отпускают. Ну, так это сложно представить, и, в общем-то, все равно бы меня не спасло. И, так что меры безопасности какие-то другие нужно было просто предпринимать.
Да, ты начал говорить о книгах, которые сформировали тебя как,
да,
как автора. Ты рассказал о книгах, которые привязаны... которые были привязаны к каким-то историям, которыми ты занимался. Может быть, у тебя есть еще какие-то книги, которые не связаны с киберпреступностью, ни с вирусами, ни с исламским государством, которые произвели на тебя такое впечатление, что ты их запомнил?
Да. Мне кажется, надо начать вообще с какого-то детства. Может быть, если
да,
это
конечно.
Странно, наверное. Ну ладно, что это... Как ты знаешь, я вырос там в Чертаново, да, и... То есть моя семья довольно интеллигентная, то есть папа там программист, мама учитель. Понятное дело, что большая часть свободных стенок составлена просто книжками. А, ну и вечера, собственно, когда там приходишь со школы, выглядит примерно так, что все сидят просто по углам там и читают. Или сидят за компьютером, потому что там работают, да. И поэтому как бы я долгое время, то есть когда мне было 10 лет или 11, я как-то отторгал, хотел немножко отстраниться, как в такое чувство протеста было. Я не особо не хотел читать книжки. А потом папа очень активно подсунул мне «Волшебник Земноморья».
«Волшебник
Земноморья» Урсулы Ле Гуин.
Да-да-да.
Классическая фантастика, фэнтези, да. И я прям помню, как я очень не хотел опять ее читать. То есть мы что-то с моим приятелем ходили, какую-то там была весна какая-то такая, уже, наверное, март, потому что все таяло. И я что-то так думал, рассказывал ему, блин, сейчас приду, надо читать вот эту книжку, неохота, так, давай еще погуляем с тобой. А что-то потом пришел, и книжка меня настолько поразила, что мы на следующий день, по-моему, с приятелем не встретились. И, в общем, потом мы с ним меньше стали общаться, потому что я стал очень много читать книжки. И ну, ты читал, наверное, да, «Волшебника Земноморья».
Сделал вид, что да, но на самом деле нет.
Ну, в общем, это реально очень хорошая классическая фэнтези. Вот, и, конечно, это дало старт какое-то моему увлечению чтения, и, возможно, из-за того, что это было фэнтези, я очень увлекся фэнтези. И, к несчастью, быстро переключился с хорошего классического фэнтези на очень плохое русское фэнтези и фантастику. Наконец-то интересно, да, началось.
Ник Перумов.
Ник Перумов был первый, естественно, автор. Потому что, естественно, я прочитал после Урсулы Ле Гуин «Властелин колец», и мне хотелось читать дальше. А Ник Перумов как бы знал, что так нужно, и поэтому он написал свое продолжение «Властелин колец». Ну, а потом как бы пошло еще там миллион томов Ника Перумова, потому что он графоман. И это тоже был странный момент, потому что мы читали это все семьей. То есть это было, не только меня заразило это, потому что у меня есть еще брат старший. И когда выходили книжки Ника Перумова, одна книжка переводовалась через три руки, через три пары рук, да? То есть читал там брат или папа читал, а потом я. Нужно было быстрее перечитать. И, конечно, это было два, наверное, три года вот этого вот прям очень сильного увлечения такой фэнтези-фантастикой. Там были хорошие, на самом деле, авторы. Там есть Алексей Пехов, наверное, никому неизвестный.
Нет, он звезда российской фантастики.
Да, и он, у него есть великий цикл совершенно «Хроники Сиалы». Назывался, мне так странно произносить. Я не произносил это примерно 15 лет эти все названия. Про... На самом деле, это, конечно, просто воровство, потому что это украден из игры «Вор» компьютерный. Он как бы ее просто написал текстом, да? Совершенно потрясающе, на самом деле, фэнтези. То есть про историю про вора, который там ходит по каким-то гробницам там и так далее.
Ты не перечитывал это с тех пор?
Я пытался, но это невозможно совершенно читать. Ну, прям очень плохо и с точки зрения языка, и с точки зрения поворотов каких-то. Прям нечитабельно совершенно. Хотя у меня все равно от этого очень хорошее впечатление и эмоции есть. И вот это увлечение фэнтези в какой-то момент... То есть, на самом деле, это было полезно. Переросло в том, что я начал писать и рассказы фэнтези и фантастику. И это было очень тоже несколько лет, когда я писал фэнтези, фантастические рассказы.
Они выжили?
Они есть, и лучше их не видеть. Хотя какие-то там даже нормальные... Ну, не нормальные, в смысле, это не совсем стыдно. То есть это стыдно, но не прям стыдно. И ничего там даже такого прям пошлого нет. Хотя, конечно, это просто даже не вторично, а что-то такое очень.
Это фанфик, считай.
Ну, да. Сначала первые рассказы на фильм были просто написаны под Ника Перумова. Вот, и это важная история, потому что я вот в это время начал участвовать в этих всяких литературно-фантастических конкурсах. И первый был, собственно, как раз конкурс про Нику Перумову. Mm-hmm. Нужно было писать огромный текст. Я сейчас понимаю, что там требовалось написать от 40 тысяч знаков.
То есть это не анализ Ника Перумова, а фанфик какой-то?
Ты должен написать, просто там дается тема.
По мотивам
ты, эту тему рассказать. В тот момент почему-то, когда мне было как раз где-то 14 лет, в Рунете просто был бум фантастических литературных конкурсов. Не знаю, видел ты их или нет.
Ну, я знаю, что это все продолжается на самом деле. Есть куча сайтов, где... Ну, там не то чтобы конкурсы, просто люди публикуют свои рассказы фантастических... У сайтов, на которых публикуются фантастические рассказы, фанфики, у них трафик там больше, чем у «Медузы» и «Букмейта» вместе взятых.
Возможно, пора вернуться в молодость. И, в общем, вот эти вот... Их было очень много конкурсов. Именно конкурсов, не просто, что место куда-то укладываешь. Например, больше всего мне нравился конкурс, который назывался «Рваная грелка». Его курировал Лукьяненко, по-моему. Конкурс заключался в том, что в пятницу раз в какой-то промежуток времени объявляется тема, которую объявляет какой-то хороший фантаст из «Старой гвардии», да, или Лукьяненко, или, не знаю, кто там еще. Стругацкий, да, объявлял какой-то, один из братьев. А в тот момент, который жил еще, жив. Я не знаю, сейчас...
Нет, уже
умер, три года, к сожалению, да. И, в общем, и тебе дается 48 часов, чтобы ты написал рассказ на именно эту заданную тему.
Угу.
И должен отправить этот рассказ там до полуночи в воскресенье, например. В понедельник эти рассказы начинают выкладываться, и начинается голосование именно народное. То есть народы просто ставят плюсики или минусики.
Хорошая школа дедлайна.
Это очень здорово, потому что ты понимаешь, что вот пятница, ты получишь тему, и в выходные ты проведешь с... Будешь заниматься рассказом.
И тебе было где-то 15 лет.
14, примерно.
Твои родители, наверное, были счастливы, что ты увлекся этим.
Конечно.
Будущее школьником из Чертанова.
Я думаю, да. Потому что как раз другие у меня в это время сбивали и убивали бомжей. И, в общем... Почему я написал ту историю, кстати?
Да. Если кто не понимает, о чем речь, летом у Дани вышел большой и захватывающий текст о банде, как они назывались?
Чистильщиков,
да. Это люди, которые из Подмосковья, из окраин Москвы, молодые люди, которые убивали бездомных и случайных прохожих ночью в московских промзонах, лесопарках и так далее.
Просто улицах. На самом деле, у меня очень изменился взгляд на город после этого текста. Потому что ты видишь бульвар или спящих людей, и... То есть, такая другая... Знаешь, это как прочитал Нила Геймана «Американских богов». Какое-то другое вот дно. Ну, не дно, или другая сторонняя Москва. Для меня открылся какой-то другой слой совершенно городской после и написания книжки вообще.
Да, если вы прочитаете этот текст, то ваш взгляд на железные дороги московские...
Да, и белорусское направление особенно.
Да, белорусское направление будет совершенно другим.
Так вот, и, в общем, эти рассказы... Важно просто, на самом деле, переход. И вот эти рассказы, да, то есть это важный был такой... важная школа, да, потому что ты пишешь очень плохо, и... Но ты начинаешь писать, и пишешь, у тебя вырабатывается какое-то просто вообще желание это делать, и, может быть, что-то начинаешь чему-то из этого, что-то начинает у тебя получаться, а потом у тебя начинается 10 класс, ты понимаешь, а чем ты хочешь заниматься вообще дальше, да? И из-за этого я, собственно, из-за того, что я вот эти рассказы дурацкие писал, я поступил в там какой-то дурацкий институт, который назывался при этом еще, что это журналистика, литература, то есть специальность, да? Потому что я не понимал, чем я хочу заниматься. И, может быть, журналистика, может, литературой. И как раз на первом курсе, когда был какой-то экзамен, по-моему, по истории религий, вечером почему-то он был, я вышел и что-то там после сдачи уже и увидел на стенде рядом с входом, такой книжный развал там был, книжку, которая называлась «Антология новой журналистики». Ты знаешь, это такая оранжевая,
да,
классическая,
конечно,
книжка.
Это, кажется, с пером или с ручкой на обложке.
Что-то там страшное довольно, да. И, собственно, вот эта книжка как раз очень сильно тоже меня... Наверное, это был, кстати, на самом деле второй курс. В общем, я путаю немного даты, потому что, наверное, к тому моменту, когда я эту книжку нашел, я уже работал в «Коммерсанте».
Мне кажется, это где-то книжка 2006-2007 года.
Кажется, это в 2008 году было.
Я не помню издательство, которое выпускало ее.
Она,
помню,
кажется,
обложку, да.
«Амфора».
«Амфора», наверное, да.
В общем, если кто не знает, наверное, это многие знают, кто слушает этот подкаст. Это книжка, сборник историй примерно с начала 60-х годов, да, когда начала, в общем, формироваться жанр там, новой журналистики или... нарративной журналистики, там по-разному называют, документальная проза. На самом деле есть отличия, там какие-то небольшие у всех этих названий, как это выглядит. И это сборник каких-то лучших примеров, да, этого, который собрал там Том Вулф, как раз который относится к новой журналистике, да, когда автор очень сильно там вовлечен в написание, да, текста. И на меня это довольно сильно произвело впечатление, примерно такое же, наверное, как и... Наверное, меньше, конечно, но вот как, собственно, писал Том Вулф в 60-х, да, когда вдруг все поняли, что журналисты, которые всегда хотят написать книжку, угу. Любой журналист хочет написать роман, да, что о настоящем, а вот то, что происходит сейчас, можно писать так же, как пишут в романах. То есть ты можешь использовать те же самые приемы, только все детали должны быть настоящими, все повороты должны быть настоящими, все герои должны быть настоящими. И это был прям такой очень сильный щелчок у меня, для меня, потому что я понял, что вот оно, да. И как раз это как раз идеально было, потому что я учился писать литературу, да. Мне больше нравилась журналистика и писать о том, что реально происходит. Поэтому вот это было очень хорошо так просто объединить и начинать что-то делать. Но я потом долго этим не занимался ничем, потому что в «Коммерсанте» этим нельзя было заниматься, да, потому что это просто массовая журналистика. Потом была афиша, и тоже там как бы были какие-то попытки, но там ничего не получалось. Но потом там уже другая история.
В авторах, среди авторов этого сборника новой журналистики там были Том Вулф, Хантер Томпсон, Норман Мейлер. Да, я не знаю, была там Джоан Дидион или нет, не помню.
Нет, по-моему.
Ну, в общем, там были суперзвезды вот этой американской журналистики, которые писали как писатели, а не как журналисты свои тексты. И...
Там не было главного, извини.
Да-да-да, скажи.
Там не было Трумана Капота, по-моему, насколько я помню.
Ну, может быть, потому что на тот момент его уже перевели и издали.
Не знаю. Ну, в общем, как раз вот Труман Капот, это была первая книжка какая-то такая вот документальная, да, которую я прочитал после...
Хладнокровное убийство.
Конечно, Хладнокровное убийство. И это, конечно... Тоже один из таких примеров, как мы говорили с тобой про мертвую руку, которая вот всегда у меня где-то вот... Я сейчас показываю рукой на воздух рядом с головой. Это книжка, которая у меня всегда есть какая-то в памяти. Я держусь себе в голове о том, как надо работать, да? О том, как ты... Труман Капот — это американский журналист, который писал для Vanity Fair и Нью-Йоркера, да? И который, прочитав какую-то заметку в Times, наверное, об убийстве в городе, в какой-то Центральной Америке. Я не помню, где находится этот город. Холком город называется, но это какая-то...
Где поля и все.
Центральная часть, видимо, какая-нибудь Миссури или что-нибудь такое. И он увидел вот каком-то убийстве, которое потрясло город, историю, и поехал написать туда текст для Нью-Йоркера, но в итоге я приезжал туда еще 5,5 лет, по-моему. И, в общем, написал потом великую книжку.
Я хотел спросить, когда мы говорили о новой журналистике, эти авторы... То есть вот был этот сборник, и там была книжка Хантера Томпсона про ангелов ада и что-то еще. В общем, я имею в виду, что авторов этих не было издано в России на русском языке, то есть они были недоступны для тебя. Ты продолжил дальше изучать, копать и пытаться найти какие-то книжки на английском, или ты перечислил этот сборник?
Смотри, да, Хантер Томпсон был издан, но мне сразу он не понравился, потому что это прям такая очень грязная литература все-таки, по-моему, не журналистика, потому что часто мне до сих пор верю, что там большая часть выдумана, по-моему, не журналистика. Поэтому меня как-то это совсем не интересовало совсем, и я как-то совсем никогда не был увлечен, да, как многие на первых курсах журфака, Хантером Томпсоном. И, ну, конечно, я начал просто читать на английском. Какие-то... Начал искать. Чаще всего эти истории находились на сайте Squire.com.
Ты сейчас следишь за тем, что происходит в мире нарративной журналистики? Я имею в виду, какие книги выходят, и как репортажи, которые появляются в разных газетах и журналах, потом превращаются в книги, прекрасно изданные известными издательствами. Как я понимаю, ты за этим делом следишь, покупаешь это, прочитываешь.
Да, стараюсь это делать. Но, к сожалению, в России эти книжки вообще не уходят почти. Да, переводы, да. Как ты знаешь, там мы 20 лет ждали, чтобы у нас перевели Дэвид Ремника «Могилу Ленина», который, кстати, читал недавно. Дэвид Ремник — это главный редактор «Нью-Йоркера» и тоже один из, собственно, там, проводников сейчас, да, нарративной журналистики, которые, собственно, переняли они там историю Сквайра. И, наверное, мой любимый журнал, это который я читаю всегда, там, да, почти каждый номер. И вот там, если ты хочешь следить за тем, что происходит с нарративной журналистикой, то тебе нужно читать «Нью-Йоркер». потому что там выходят все главные авторы, и часто из этих статей как раз в книжке-то и вырастают, да? Вот есть там Дэвид Грэн, да, про которого мы с тобой говорили. Это фактически главный там автор «Нью-Йоркера», который пишет очень редко, но и в истории как бы просто, ну, как невероятные герои, там у него, как он находит их, для меня загадкой, как это все пишется, для меня пока это непонятно. И часто эти истории как раз становятся книжками.
Я вижу, что большие темы, большие статьи, которые выходят в американских изданиях, они чаще всего превращаются в книжки. В России такого не происходит практически никогда. Книги российских журналистов — это сборники публицистики, репортажи и так далее. Объясни нам, почему так происходит. Я думаю, что у тебя есть амбиции превратить какой-то...
Хотел бы об этом рассказывать.
Ну, ты можешь не рассказывать о том, что бы ты хотел из своих текстов превратить в книгу, но расскажи нам, почему... Почему российские журналисты не пишут...
А мне кажется, это же абсолютно практичная история. Точнее, с точки зрения практики нужно рассматривать из денег. Мне несколько раз издательства предлагали публиковать у них книжку или сборник. Угу. Сборник, мне кажется, вообще журналист должно быть стыдно публиковать сборник своих статей. Получается, ты просто как бы ничего не делаешь и отдаешь.
Нет, ну ты можешь их чуть-чуть...
Предисловие небольшое сделать.
Связать их логически.
Какая-то дешевая что-то совсем. И мне несколько раз предлагали, и я просто... Точнее, мне даже как бы эти деньги были особо не нужны, да, когда мне предлагали, но я просто настолько поражался тому, что мне предлагали 30 тысяч рублей за книгу, что я не понимал, как это странно это было. На самом деле, это реально история была не связана, когда мне предлагали с книжкой писать, не с деньгами, была связана с тем, что я просто не хотел те истории там писать, потому что я думал, что это не то, с чего нужно. Первая книжка должна быть не такая. То есть, не такая. Первая книжка будет такая, какая сейчас я делаю.
Ну, мне кажется, что в американских издательствах тоже не то, чтобы там какие-то сногсшибательные гонорары, если ты не автор топ-уровня, но твое издание может оплатить тебе полгода
работы.
Да, отпуска.
Что-то вроде такого.
В России это не практикуется.
Но мне кажется, в какой-то момент сейчас это, может быть, изменится, потому что, как вроде бы, наверное, хотят, на самом деле, лучше знаешь это, но до меня доносятся какие-то постоянные веяния о том, что сейчас очень хотят читать нонфикшн в России. Его довольно много начали издавать.
Ну, это везде, он везде растет, во всем мире, но в России тоже.
То есть его не было же в один момент, не мог купить ни одну книжку в России, то есть ничего не переводили, а сейчас, ну, мало все равно, но как-то много, больше стало. Может быть, это изменится и с точки зрения российских авторов, потому что, ну, в России хочется читать про Россию. А про Россию ничего не рассказано. То есть нам, что странно, да, смотри, я называл две книжки, там, «Мертвую руку», да, и «Ремника», это обе книжки про Россию, и обе книжки написали авторы там «Вашингтон-Пост» того времени. А авторы российские не могут такого написать, такого уровня просто. То есть нет, на самом деле проблема другая, что в России нет авторов, которые могут написать что-то. Мы можем перечислить там 10 журналистов, которые хоть что-то могут написать в России. Это другая проблема, да. Это проблема журналистского рынка в том числе и того, что нет конкуренции, да, и так далее.
Окей, перейдем к каким-то более отвлеченным от ремесла вопросам. Хотя нет, я хотел еще один вопрос задать. Давай. Есть ли книги, которые ты читаешь именно о ремесле.
Да. Это... Учебники?
Да, да, да. Как писать предисловие за 3 часа?
Там 3 есть книжки. Одна совсем из прошлого, про которую я говорил, такое литературное, да. И странно, что я не упомянул это тогда. Как писать книги Стивена Кинга. Совершенно великий учебник, который переплетен очень крутыми советами с какими-то его байками из жизни писательскими. Меня тоже это было тогда... такой очень интересной настольной книжкой. А если говорить там серьезно, да, сейчас про нарратив, структуру текста, потому что часто ты, когда пишешь какой-то текст, ты хочешь написать его немножко по-другому, не так, как ты писал предыдущий, потому что, ну, хочется по-другому писать, да, и у тебя какие-то проблемы со структурой. Часто какие-то затыки бывают, или запуки, есть такое слово еще. Есть книжка Storycraft, и есть книжка Telling True Stories. Storycraft — это учебник, просто прям классический учебник про нарратив, очень хороший. То есть если кто-то из слушателей хочет там понять, как что устроено в нарративе, то, конечно, эту книжку надо читать. А вторая, про которую я сказал, это скорее, то есть это учебник, но при этом он построен на разборах хороших текстов. То есть там есть книжки, ну, как бы примеры, чем-то даже похожие на антологию новой журналистики, но только новее все. И они еще разбираются, собственно, авторами, и они рассказывают, как эти истории делались. И вот эти книжки, они вот в паре, то, что нужно, потому что они как бы одна очень теоретичная, а другая очень практичная. Угу. Так вот, и они очень хорошо связываются. Вот, наверное, вот
спасибо.
Больше я
ничего... За отличные рекомендации. Блиц. Зови три лучших российских рэпера. Я шучу. Где ты читаешь? Ты много ездишь, да? Путешествуешь в связи со своей работой.
О, да.
Ты берешь с собой книги.
Я очень... Ой, ладно. Я хотел сказать, что я очень не люблю электронные книги.
Не любишь?
Очень не люблю.
Это нормально, можешь сказать.
Я читаю. Спасибо. Я стараюсь читать только бумажные, потому что я очень много читаю... с компа и с мобильного телефона. И когда я хочу писать книжку, я стараюсь максимально дистанцироваться от того, что мне сейчас придется пуш-уведомление или мессенджер или что-нибудь. Я хочу просто посидеть, почитать, и поэтому... И Kindle у меня тоже я пробовал, но у меня что-то не пошло. Поэтому я читаю бумажные книжки. Ты спросил, где я читаю?
Да. Ну, то есть при каких, в каких обстоятельствах?
Читаю в метро, дома, за обедом.
Окей.
Ну, где, короче, получается, там читаю, на самом деле. Вот.
Обычно
это толстые книжки просто.
Я подумал, раз ты берешь с собой книжки в свои поездки, наверняка тебя там досматривают, обыскивают. Не знаю.
О, у меня такая классная история про книжку. Просто великая история про книжку. Я думаю, что мы на этом закончим как раз по времени. Короче, просто сейчас это будет бомба. Ну, смотри, в общем, когда я писал про исламское государство, я поехал в Таджикистан, так как было понятно, что это как бы очень связано с Россией территория, да, и куда, откуда очень много уезжают в исламское государство и так далее. И тогда как раз таджикские боевики начали объявлять о том, что они скоро нападут на... начнут захватывать СНГ, вот вся тема. Я поехал в город Куляб. Куляб в Таджикистане, прямо на границе с Афганистаном город, прямо совсем. То есть самолет садится, он вот так специально делает круг, чтобы не залететь в Афганистан, потому что туда нельзя залетать, потому что тебя собьют просто. И, в общем, я туда поехал без разрешения журналистского аккредитации, потому что или это затянулось бы, скорее всего, очень надолго, ну и, скорее всего, бы не дали тебе его. И, в общем, отлично все нашел, всех героев. Не буду описывать там, чего это стоило. И, в общем, потом поехал уже в аэропорт, и... на границе, меня начали обыскивать, смотреть паспорт, и я понимаю, что у меня на заднем чехол, у меня есть паспорт, чехол, и в задней как бы, части есть пресс-карта. Меня начали смотреть паспорт, и я понимаю, что они сейчас долистают до пресс-карты, и думаю, господи, сейчас же просто, меня сразу просто примут тут же. И я понимаю, что мне нужно что-то делать, и у меня в руке книжка, очень плохая книжка Анатолия Кучерены про Сноудена. Я говорю, вот вам подарок пограничнику. Я, короче, вручил пограничнику книжку, когда он не успел отлистать паспорт, и он отвлекся, и, в общем, я прошел.
Она спасла тебя.
Да. Книжка Анатолия Кучерены про Сноудена.
Спасибо Анатолию Кучерене.
Надеюсь, что она...
и Сноудена. В общем,
и так я прошел удачно границу. Потому что я просто отвлек как бы пограничник.
Даня, большое спасибо, что ты пришел и поболтал с нами про книжки. Теперь мы знаем, как проделать путь от Ника Перумова до одного из самых известных российских журналистов. Мы знаем, как Анатолий Кучерена может спасти, если не жизнь, то свободу на какое-то время.
Да, спасибо тебе большое, что позвал.
Слушайте подкаст «Букмейт и читатель» каждые 2 недели. Подписаться на нас вы можете в iTunes или любом другом приложении для прослушивания подкастов. Пока!